Доброго утра, в гармонии с собой и миром желаю всем, кто присоединился к нам в эфире. Мудрецы говорят, что знание истины – вот главный ключ к счастью, и не перестают щедро делиться секретами и доставать из ключницы ключи знаний вед наши лекторы. Сегодня разговор об эмоциях продолжит специалист оздоровительного центра Амрита Алексей Попов. Меня же зовут Анна, и я с радостью зачитаю ваши вопросы, которые вы можете, как и всегда, оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Анна. Рад снова быть полезен вам.
Очень рада, что снова слышим вас, потому что последние несколько разговоров особенно как-то важны, раскрывают и вас, и тему эмоций, помогают понять нашу внутреннюю суть, наши внутренние составляющие, поэтому с нетерпением хотим услышать, что вы нам сегодня расскажете.
Продолжаем большую нашу тему. Я думаю, как минимум до конца лета, может быть, мы сможем про нее говорить. Тема интересная, и это все в рамках нервной системы, маджхату, то есть это интересная вещь, поэтому сегодня мы поговорим, в прошлый раз мы говорили там о структуре, о природе эмоций, там, как они возникают, что такое сердце, что такое мозг, конечно, мы вкратце все обсуждали. Сегодня мы такие обсудим более практические моменты. Говорим, как можно отслеживать эмоции и какие-то вещи, которые с этим связаны. То есть сегодня у нас будет вот практика просто отслеживания. Мы не сможем без нее что-то делать с эмоциями. То есть самая простая вещь – это осознанность, то есть отслеживание. Мы будем про нее.
Хотела попросить вас, Алексей, почему-то вы иногда не то что пропадаете, но как будто волнами вас слышно, может быть, поближе к микрофону или как-то контакты наладить, чтобы был ровный звук.
Сейчас нормально?
Вот сейчас хорошо.
Хорошо, приступим тогда. В ведических писаниях там говорится, что душа, она пребывает в области сердца. Душа, то есть это не что-то там, моя душа, то есть это и есть я, это источник сознания, то есть источник того, кто воспринимает все, что происходит вокруг. Кто-то видит фильм на экране своего ума, воспринимает его, вживается в него. Это и есть душа, у которой также есть форма, согласно ведам, потому что есть другие религиозные, так называемые, духовные концепции, которые говорят, что у сознания нет формы, там это сознание в какой-то большой океан вливается. Различные атеистические, буддийские представления о сознании. Вот. С точки зрения вед, каждое живое существо имеет свою форму, имеет свое место в большой такой семье, связанной с Богом, с высшим сознанием. У каждого там свои функции. А здесь просто некое отражение другой реальности, в которой правит в основном вожделение, корысть. И люди, воплощаясь в материальном мире, они хотят попробовать себя на месте Бога. В результате тут мы живем в окружении множества богов, в кавычках, которые играют, ставят себя на роль. Вот. Но это не тема, конечно, немножко другого, другого общения, но важно это учитывать, когда мы говорим, потому что это основополагающий принцип. Есть более прекрасная реальность, в которой царит бескорыстие. Вот, это так называемое царство Бога. Есть райские планеты, не путаюсь. Райские планеты – это где много возможностей почувствовать, что я Бог. Где каждый может почувствовать себя, что я Бог. Да? Адское место – это где тоже каждый может почувствовать, что он Бог, но там очень жестоко это проявлено. То есть, если на райских планетах там хватает ресурсов, там все счастливы, как бы. Вот, то на адских планетах там больше эксплуатации, то есть там как бы больше за счет других человек. Утверждается в том, что он Бог, в то время как на райских у всех всего хватает, как бы ресурсов много. Ну, в принципе, разница не слишком большая. Так, и в ведических источниках говорится, что душа, она находится в 5 потоках воздуха. Возможно, кто-то из них слышал, то есть она парит в этих 5 воздушных потоках, которые называются прана, апана, вьяна, самана и удана. Вот если кто-то слушает наши русские лекции, то мы часто эти вещи обсуждали, говорили о них. Вот, и вот эти потоки, они создают все перемены в организме, в теле. Вот, и идея в том, что душа, она, так скажем, ну, отождествляет себя со всеми этими механизмами, которые происходят. То есть вот есть сознание, оно покрывается определенными энергиями, которые мы сейчас перечислили, определенными первоэлементами, которые превращаются в тонкое тело, то есть это разум, ложное эго, ум, физическое тело, да, это вот эти 7 дхату там и так далее. И вот с этим механизмом человек себя отождествляет, то есть он думает, о, это я там захотел что-то, о, у меня настроение поднялось, о, у меня настроение как бы, то есть не то, что у меня, а мое настроение, то есть я и есть вот эта вещь, которая происходит. Когда человек начинает это отслеживать, то есть что такое отслеживать? Означает, он просто фиксирует, например, я, о, у меня испортилось настроение, вот. Или там человек смотрит на экран, о, сейчас там началась реклама на экране, там, о, реклама закончилась. И в это время, как бы, когда человек это отслеживает, он может выйти из этой ситуации, что это он есть эта реклама, что это он, там, что это он как бы закончился в этой рекламе. То есть как бы человек вытаскивает свое сознание тем, что он просто наблюдает, как бы, а занимает такую позицию наблюдателя, смотрит на со стороны себя, что с ним происходит. Вот это называется отслеживание. Например, вот вы там сильно гневаетесь, да, и там слюной брыжете, на кого-то ругаетесь. Если в этот момент, то есть просто вы досчитаете до 10, там, настроитесь, последите за дыханием, там, успокоитесь, сделайте пранаяму и просто понаблюдаете за собой со стороны, то вы поймете, что, о, так это просто какие-то вот, какая-то энергия, она просто заставляет меня вести определенным образом. И когда человек просто это увидел, так, ну, у меня же, получается, есть свобода, я могу не плыть по этому течению, я могу отойти в сторону и просто наблюдать это. Да, оно происходит, но я не обязан подчиняться этому. И на основе этого существует такая практика буддийская, она называется випассана. В ней нету ничего там сверхъестественного, эта практика во всех почти духовных традициях она есть, просто там она немножко в другой форме, да, там как бы в других каких-то словах описана. В принципе, ну, ничего нового никто не придумает, то есть законы действуют на одни и те же на всех, да. То есть колесо ездит по асфальту, что в Африке, что там в России, что еще где-то, что на Луне, там, что еще на какой-то другой планете. То есть законы остаются одни и те же, просто какие-то названия могут меняться, внешнее обозначение, какая-то терминология, какие-то теории там. Вот. А законы на всех действуют одни и те же. Не то, что мы живем в разных телах, поэтому как бы, если человек научно подходит к изучению каких-то духовных традиций, он увидит, что все одно и то же, просто термины разные. Ну, буддийская религия, она, к сожалению, ограничивается тем, что вот это тело, вот это тонкое тело, они иллюзорны, и, в общем, ничего хорошего в них нету, и нужно вот попасть в какое-то такое состояние, когда ты себя не отождествляешь с этим тонким и грубым телом. Такую некую прострацию. Ведическая традиция, она говорит, что нужно, помимо того, что ты просто растождествил, что ты понял, что ты не это тело, ты не этот ум, нужно пойти еще куда-то дальше, вот, осознать, что есть какое-то высшее сознание, оно тоже имеет форму, оно имеет желание, оно имеет свои какие-то там предпочтения, свой мир, там, да, свою жизнь, так скажем, свое бытие. И ты должен вернуться обратно домой в то бытие, потому что ты сейчас попал в ложное бытие. Ну, поскольку религия, это буддизм, она возникла на почве атеизма, когда люди, они использовали ведические источники, чтобы удовлетворять свои чувства. То есть они знали писания, но они их полностью неправильно использовали. То есть, и тогда пришел Будда, он сказал, да все это ерунда, все эти веды. Ну, он таким образом обманул этих людей, чтобы они не деградировали. И дал им новый путь. То есть, он им объяснил, что все это надо все оставить, эти всякие там ритуалы, еще что-то. Все равно он видел, что толку не было от них, люди неправильно их использовали. И он дал им определенную свою практику, которая позволяла им подняться на какой-то уровень, на ступеньку выше, и тем самым как бы немножко приподнял их. И дальше, когда человек уже поднимается, когда искренний буддист развивается, у него уже там, он уже чувствует, что есть еще что-то дальше. И он тогда уже может дальше развиваться, потому что просто раствориться в пустоте, это очень как бы скучная вещь, хотя она довольно сильно может очистить человека до определенного уровня. И мы берем эту практику випассану, то есть просто как удобное средство для того, чтобы мы смогли отслеживать свои эмоции, чтобы у нас появилась вот эта осознанность. И начинается все просто с того, что человек отслеживает любые процессы, происходящие в его уме, в теле. То есть это некая аскеза, это требует от человека дополнительных усилий. Это не так, что мы послушали лекцию, нам стало все понятно, и все, мы теперь научились, так скажем, отслеживать. Просто то же самое, допустим, там какой-нибудь христианский монах, то же самое он делает просто на молитве. Он читает молитву по долгое время, он концентрируется на ней. И волей-неволей он видит, что возникают определенные помехи в теле, определенные помехи в уме. Он их все равно отслеживает. Таким образом, то есть по факту частично осуществляется та же самая практика, называемая випассана. То есть когда человек на любом какой-то вещи сосредотачивается, то он может, у него вот эта осознанность, она увеличивается. Когда он все отбрасывает остальное, и не бежит за этим. То есть это, в принципе, вшито в молитву. Это практика. Просто буддисты, поскольку у них атеистическое направление, то есть у них там все есть пустота, Будда – это просто учитель, хотя в ведических источниках говорится, что это воплощение Бога, которое обмануло неправильных людей, дала им как бы правильную вещь, в которой они могут развиваться. Вот. И они просто относятся к этому как к некой практике такой персональной. Но мы тоже можем ее применять, в принципе, ничего страшного нету. Каждый может это попробовать, никакого вреда это не нанесет, поскольку это идет, вот, так скажем, от того же Бога, который просто представился атеистом, как человек, который типа не верит в Бога, просто какую-то научную истину рассказывает. Вот. И для начала, то есть, как сама практика происходит, вот там люди в основном уезжают куда-то там в какие-то места отдаленные и просто там не разговаривают, они группами вот практикуют эти вещи, там, может быть, на неделю, на сколько-то. Эта практика, она проводилась в разных тюрьмах, там, в каких-то учреждениях, да, где требовалась работа с психологией людей, и она очень ошеломляющие результаты, то есть люди в тюрьмах, они там раскаивались, они менялись, они становились лучше просто благодаря этой вещи. То есть они просто, то есть их личность, она преображалась, менялась просто благодаря этой осознанности. Потому что в основном, когда люди делают глупости, и они движимы определенными энергиями, в ведических писаниях это называется низшие гуны природы. И они просто отождествляют себя с них и делают много глупостей, которые вредят им, другим людям, окружающим. Из-за этого они накапливают негативную карму. То есть все очень просто. Когда человек сможет это отслеживать, он сможет не поддаваться на это. То есть это дает определенную силу, могущество не плыть, так скажем, по течению реки своей жизни, а обычно, то есть или по течению кармы. То есть течение реки позитивное, когда есть предназначение, есть миссия, это когда эта река уже очищена. Вот, а есть течение кармы, которое вот прошлых грехов, которое заставляет человека плыть по определенным местам. И вот эта практика, она позволяет человеку, дает ему силы, возможности. То есть это некоторая аскеза, любая аскеза. Например, есть такая аскеза, называется мауна, да, то есть обет молчания. То есть человек не просто как бы не говорит, а просто вслух даже. Это там, ну, глубже человек, он просто даже не мыслит о глупых вещах. То есть вот этот обет мауны, он дает такую силу в речи, что человек что-то говорит, и это сбывается там. У него появляется способность говорить истину, то есть он что-то сказал, оно так и есть, оно так и сбывается. Определенно аскеза в этом мире всегда дает силы. Потому что сейчас у нас разрекламировали такое понимание вещей, что вот там тебе кирпич на голову упал, и у тебя какие-то там сверхспособности открылись. Там всякие вот эти вот фильмы голливудские, там «Человек-паук», там что-то какой-то химикат кому-то там на глаз капнул, там еще что-то случилось, и он стал суперменом. Или ты вот просто либо с рождения ты супермен, либо ты ничто там. Это абсолютно неправильная вещь. То есть мужчина ты или женщина, то есть совершая правильные аскезы, ты получишь определенную силу. Это послание ведических источников, и каждый может на этом убедиться в своей жизни. То есть если мы хотим поменять свою судьбу, изменить свои эмоции, нам нужна определенная аскеза. Эта аскеза, она часто не просто в том, что мы какие-то деньги заплатили, что мы куда-то сходили, что-то послушали. Эта аскеза, она вот в определенных вещах заключается, доступных каждому, там не нужно больших денег за это платить, там, еще что-то, какие-то там курсы проходить, там 3 года, там, понимаете, то есть ходить куда-то там, платить какие-то бешеные деньги, все очень просто. Очень довольно простые вещи, несложные. Но вопрос только, да, насколько у нас хватает способности это сделать. Решимости это сделать. Или же мы хотим просто жить по-старому, чтобы все было как по-старому. Ну, результат будет такой же. Все так же и будет по-старому. А может быть даже еще хуже, если мы просто течем куда-то в направлении вниз, а не вверх. Или хотя бы посередине. С чего начинается? То есть мы можем практиковать простые упражнения. Простые упражнения начинаются с того, что я, допустим, просто сижу вот в какой-то йоговской позе. То есть, в принципе, это также реализовано в йоге настоящей. Не такой, который сейчас там для здоровья, там, который на продажу йога, еще какая-то там йога, для беременных йога, там, кого угодно йога. Вот, нет, йога, то есть там тоже эти процессы, когда человек совершает асану, эта асана вызывает определенные эмоции, там задействуются определенные мармы, мы тоже об этом говорили. И человеку нужно отслеживать это, то есть наблюдать, чувствовать, то есть наблюдать со стороны. И находясь там более, по-моему, 2 часов, человек достигает определенного совершенства в этой позе, он идет дальше. Когда человек отслеживает болевые ощущения, какие-то эмоции, они как бы растворяются, то есть они теряют силу человека. Когда человек отслеживает свое тело, ум, он может увидеть, что на самом деле у него есть там болезнь, есть тут болезнь. То есть просто научившись отслеживать эти вещи, вы можете сами себе диагностику тела сделать. Вы узнаете, где у вас что болит, где у вас слабые места, где что. То есть и то же самое в психике, вы увидите свои дыры, свои бреши, свои проблемные места, не нужно даже никакому психотерапевту ходить. Вот, достаточно там просто попрактиковать эту вещь, и то есть все это как бы очень быстро все это пройдет. Потому что для того, чтобы развиваться духовно, человеку нужно привести в нормальное состояние, в благостное состояние, то есть тело и ум. И почти все такие древние духовные практики, они направлены на это. Потому что если человек больной, ум, больное тело, ну, это машина, которая не позволит человеку как бы приехать в нужное место, оно будет постоянно мешать. Поэтому как бы все обычно включено в духовную традицию, если исследовать правильно и четко, если она не искажена. Все эти вещи там включены. Потому что все это учитывается. Не должно быть перекоса ни в материальную сторону, ни в духовную. То есть должен быть определенный баланс материального и духовного. Потому что бывают две крайности. Человек слишком дается в духовную и забывает про материальную часть. Вот. Но слишком означает, что это не соответствует его уровню развития. Вот. А или слишком материальную часть дается, скажем, у него уходит из-под ног духовная практика, и он просто на материальной платформе остается. Но это тоже разговор другого встречи. То есть мы начинаем с сидячих поз, то есть разные позы по-турецки, там ваджрасана, поза алмаза, вот то, что Олег Геннадьевич в книжках, то есть сидячий поз можно просто на стуле даже сидим, в тихом месте, желательно, чтобы никто нас не беспокоил, телефоны не звонили, радио не играло, и мы чисто сидим и отслеживаем процессы, которые происходят в теле. То есть человек сидит, он может отследить, вот как у него давят мышцы там ягодичные, бедренные, да, то есть на стул или там ноги какие-то мышцы пережаты. Просто и человек такой, он не то что как бы вживается в это, он должен как бы внутри такое произносить как бы такие вещи, о, там нога затекла, и концентрироваться на этом. Потом через какое-то время это ощущение пройдет. Потом раз в другом месте где-то, о, там рука вот здесь заболела. И он отслеживает, о, сейчас боль в этой руке. И просто вот, просто он отслеживает, что да, она есть. И я наблюдаю со стороны. То есть есть наблюдатель, есть какой-то процесс, который происходит в теле. Просто мы даже сейчас на ум концентрируемся пока что. Просто мы отслеживаем определенные процессы в уме. Далее там, если уже как бы можно также отслеживать, вот как у вас грудная клетка двигается, то есть вверх, вниз, там на вдохе, на выдохе, отслеживать, как проходит воздух там по воздуховодным путям в легкие, а где-то зачесалось, то есть вы должны тоже это отследить, что да, там зачесалось. И вначале человеку кажется, что там миллион процессов в теле, он одновременно происходит, их невозможно отследить. То есть их невозможно, то есть все равно как бы ты, там одно есть, а там кажется, что только что и другое, и еще и пятое, и десятое одновременно все происходит. На самом деле такого нет. То есть ум это как бы он воспринимает только единичный какой-то посыл информации, просто это все происходит очень быстро. И все это можно отследить. И важно также человеку отслеживать такую цепочку, то, что появилось какое-то ощущение, оно какое-то время присутствует, и потом оно исчезает, постепенно уходит на нет, то есть и пропадает. Вот эти три процесса возникновения, какое-то существование и исчезновение. Вот, нужно вот эти три цепочки. Например, я сижу, и раз там зачесалось, и я такой, о, начался зуд. Там, о, как бы зуд сильный, и мне захотелось почесать. Я должен тоже, если уж зуд слишком сильный, я не могу его перетерпеть, так скажем, то нужно также отследить, о, у меня возникла идея почесать эту. То есть это не я захотел, а у меня возник такой ум. Как ум говорит, почеши там. Вот, я это отследил, о, ум хочет почесать это. Я тянусь рукой и хочу почесать эту штуку. Я должен прямо отслеживать, как рука, какие там ощущения, то есть она идет. И почесать тихонько. И то есть нужно все делать медленно. Или раз у меня там затекли ноги, нужно встать. Тоже нужно отследить это. О, появилось такое сознание, что затекли ноги, там нужно встать. И таким образом, вот практика где-то несколько дней даже, это будет развивать очень сильно концентрацию у человека, силу воли, Но для этого нужна тоже определенная сила воли, потому что не каждый может выдержать длительные какие-то практики этого процесса, потому что тут должна быть усидчивость, определенное терпение. И также у вас потом уже начнутся в уме определенные беспокойства, будут приходить мысли различные, тоже их нужно также отслеживать. То есть сначала тело, с тела начинается, чуть-чуть тело научились отслеживать, потом уже переходим в тонкое тело. И там, о, я сейчас думаю, ко мне пришли такие мысли, надо позвонить тому, там, сему, пятому, десятому. И человек обычно думает, что это и есть он, что у него есть один ум, который вот с ним всегда постоянно. Но в результате этой практики человек увидит, что умы – это разные вообще какие-то вещи, они постоянно разные бывают. Есть такой ум, есть другой ум. И как бы он видит, что эти процессы, они все начинаются и заканчиваются, начинаются и заканчиваются. То есть и он, поскольку душа, которая наблюдает это, она видит, что что-то начинается, что-то заканчивается, это абсолютно разные умы какие-то, не имеющие ко мне никакого отношения. Человек сразу, у него происходит осознание, что это определенная машина, которой я не являюсь. То есть это определенный вид материи, который живет своей жизнью и в котором происходят свои процессы. В то время как в обычной жизни человек думает, что этот ум – это и есть я же, это и есть я. То есть он как бы в этом уме живет. А когда человек практикует эту практику, он потихоньку может наблюдать со стороны, он видит, ум, ничего себе, да это вообще какая-то странная вещь, этот ум. То есть у него там какие-то свои законы, он что-то там где-то изнутри что-то выходит, какие-то мысли проходят. И они совершенно разные. То есть, да, тот ум, который был 5 минут назад, это совсем другой ум, который будет сейчас, вот сейчас там возникает какой-то. То есть он видит, что это некая машина, основанная на каких-то впечатлениях, ощущениях, и она дает определенные импульсы к действию. И с моей личностью, как бы с моей сущностью, которая за этим все наблюдает, это не имеет ничего общего. Вот, это также могут быть различные процессы в йоге, когда человек сосредотачивается на точке определенной, да, но эта практика, она проще, как бы. И поэтому каждый ее может практиковать. То есть отслеживать прямо появление. О, я сейчас думаю, я сейчас размышляю, ко мне сейчас пришла вот такая мысль. Ой, я сейчас испытываю чувство скуки, да, то есть или там я испытываю чувство какой-то радости сейчас. И вот так вот просто все фиксировать для себя, это не нужно произносить вслух. Вот, то есть вслух мы эти вещи не произносим. И вот эти все изменения, все вот эти вот трансформации, это на самом деле и есть и потоки воздуха. То есть вот эти движения, мы говорили, потому что это 5 субпран, так называемых. То есть прана – это движение, изменение, некая энергия, динамика, происходящая в теле. И человек, вот он сможет увидеть, то есть прана что такое? Это вообще жизненная энергия, это жизненный потенциал. Апана – это то, что это те трансформации, те движения, которые идут вниз. Апана, удана – это некоторые перемещения, движения, которые идут вниз. Вьяна – это то, что идет наружу, изнутри наружу какие-то вещи выходят. Самана – это то, что снаружи внутрь, некоторые процессы, потоки там в теле. И таким образом человек, он сможет увидеть, что ему казалось, что он довольно здоровый человек, да? А он найдет у себя проблемы, что здесь вот у меня мышцы слабые, что здесь вот там почки что-то немножко, там печень где-то слабенькая. То есть все эти ощущения он будет отслеживать, они будут приходить, и они будут растворяться. И потом как бы таким образом даже может и тело здоровее стать, психика точно здоровее становится после этого. Это, в принципе, в йоге такие же методы есть, когда какой-то проблемы. Ну, есть такие принципы пранического лечения, когда у человека в определенной части тела какие-то проблемы, он туда фиксирует свое сознание, как бы продышивает через эту точку, и туда притекает вот эта вот прана, жизненная энергия там, в этих 5 разных формах, также она участвует там, и происходят такие лечебные процессы. Как накопить прану, мы тоже говорили, это в основном делается практиками пранаям, но для этого нужно иметь здоровое тело и здоровую психику, чтобы что-то не пошло не так. Это все известные методы йоги. И то же самое вот эти вещи, когда Иисус исцелял там людей, все это тоже описано в ведических источниках, как это делать. Ну, раньше было описано, сейчас не знаю, не читал. Вот, но даже сейчас у меня такие учителя йоги, имперсональные, правда, такой практики, они тоже об этих вещах пишут, рассказывают, что можно просто проанализировать человека, но для этого нужно уметь правильно это делать, осознанно, как бы и согласно определенным законам, и иметь также на это определенные возможности, полномочия. Таким образом, то есть мы будем отслеживать, что происходит. Как мы говорили, то есть душа, центр эмоций находится в сердце, да, и в сердце же там, в принципе, располагается ум. А наш мозг, это, как я говорил в прошлый раз, это компьютер. Компьютер, и в зависимости от тех сигналов, которые происходят в сердце, наш компьютер работает. Мы говорили, что если человек живет в гуне невежества, в гуне страсти, у него два нижних отдела мозга там работают. Вот, а верхний там отдел, который за разум, он не работает. Вот, если мы начинаем практику отслеживания, у нас работает верхний центр мозгов, неокортекс, то есть серое вещество задействуется там и развивается этот мозг. То есть это благостная практика, в отличие от всего. Если мы занимаемся вот этими животными инстинктами, пьем, курим или смотрим, как это происходит, или читаем об этом, там занимаются сексом, пьют, спят, едят. Если мы только на этом сосредотачиваемся, это, как правило, два нижних отдела мозга, то есть это животный, рептилоидный и там как бы млекопитающий мозг такой, такие простые как бы эмоции, чувства. А в принципе, духовная практика такая правильная, какая-то традиционная, то обычно там развивается верхнее отдело мозга, у человека развиваются возможности, силы, связанные с разумом. Мозг это просто как бы это железо, как я говорил, то есть это есть в компьютере программное обеспечение, а есть техническое. И мозг это просто некое техническое, так скажем, устройство, благодаря которому функционирует уже физическое тело, то есть там гормональная система, да, там эндокринная система и так далее. То есть из мозга идут определенные гормоны, идут определенные сигналы в остальное тело. Сначала сигналы идут из сердца в мозг. Уже, то есть это я не рассказываю сказки, это уже как бы научное исследование. И таким образом мы также должны отслеживать все, то есть сначала лучше отслеживать вот чувство осязания, да, то есть мы когда сидим, мы чувствуем, что с чем соприкасается, когда у нас там хотим что-то подвигать рукой, мы чувствуем, что вот там что-то изгибается, какие-то происходят процессы. Потом уже человек, он, ну, может все остальные чувства отслеживать. О, там, мой глаз видит это. Но вначале лучше осязание отслеживать, мысли, и потом уже все можно, все остальное можно отслеживать. Звуки, то есть, о, я слышу звук там. И уже остальные виды чувств, они связаны с другими первоэлементами. Вот. И самый такой явный первоэлемент, который можно отследить, это воздух. Говорили про эти пять потоков воздуха. То есть это некие изменения. Потом уже человек сможет, практикуя, начиная с этого простого упражнения, он сможет остальные первоэлементы отслеживать. Но об этом мы сейчас не будем, то есть, говорить. Вот, если нужно будет, можно задавать потом вопросы, когда человек научится эти вещи делать. Даже если вы научитесь отслеживать первоэлементы, первый элемент воздуха в организме, в теле, то это уже даст вам определенные возможности и ресурсы больше отслеживать эмоции, которые возникают. Эмоции, они как бы тоже бывают связаны с разными первоэлементами. Ну, сейчас смысла об этом большого говорить, наверное, нету. Так. А также все, наверное, слышали, что есть определенные разновидности волн в нашем мозге, да? Например, низкие бета-волны, там 12-15 Гц, это бета-1 называется, это чтение, когда человек читает, такие вот колебания определенные возникают в мозгу. Средние бета-волны, 15-22 Гц активная деятельность, то есть это раджас по факту. Высокие бета-волны, это 22-38, это стресс, там какая-то мобилизация срочная, экстренный режим. Вот, то есть чем сильнее вот эти волны, колебания, тем хуже, так скажем, наше сознание. И, то есть, и эти колебания, они в чем выражаются? Что ум беспокоенный, что ум не способен на что-то сосредоточиться. И когда вы сядете и попробуете эту вещь сделать, вы увидите, что ум, он просто бешеный, он скажет, да зачем ты это делаешь? Да у тебя куча дел, то есть начнутся вот эти колебания 22-38 Гц, да, то есть ну, так надо куда-то переключаться с одного на другое, с пятого на третье, там, с десятого на второе, нужно куда-то бежать. Вот. В то время как чтение, ну, еще люди более-менее могут почитать сколько-то там, час-два, да, потом они уже устают от этих низких бета-волн, им нужно еще что-то. И существует три вида невнимательности, да, которые мы можем у себя отследить, когда мы будем практиковать эту вещь. То есть первое на санскрите называется аудасинья, это равнодушие, безразличие. То есть у человека нет никакого энтузиазма делать что-то, то есть он просто в таком состоянии, как бы в какое-то вот такое безразличие, равнодушие. Нет никаких желаний, никакого вдохновения, просто вот такое какое-то аморфное состояние. Следующий вид невнимательности при отслеживании, это джадди называется, сонливость, когда человеку спать хочется просто, вот, такой, поспать бы. И последний викшепа – это рассеянность и возбуждение. Рассеянность и возбуждение. В принципе, как бы, грубо говоря, можно это даже на три гуна разделить. То есть сонливость – это гуна невежества, викшепа – это рассеянность, возбуждение, гуна страсти, дела, там, нужно то, нужно это, беспокойство какие-то. А удасини – равнодушие, безразличие, в принципе, гуна благости. То есть человек ничего не оценивает, ничего не… Как бы, ну, то есть он в таком состоянии какого-то такой вечности. Буддисты даже бы сказали, о, так это типа растворение там какое-то. А, вот. Ну, это просто гуна благости. Вот, то есть она такая спокойная, и человек просто сможет спокойно наблюдать без всяких беспокойств, без сонливости, без рассеянности, возбуждения. Вот. И вы можете даже сами отследить, насколько у вас какая гуна преобладает. Да? Вот мы там говорим гуны, гуны, гуны. Там Олег Геннадьевич может посмотреть, у вас там благости столько-то, ну, так же, как у продукта Олег Геннадьевич смотрит, так же он может у человека примерно представить, сколько, как по гунам его сознание там. Вы можете сами просто сесть и посмотреть. Вот если у вас как бы такое равнодушие, безразличие, вы все четко просто наблюдаете, никаких эмоций, то в принципе гуна благости есть. Если вы садитесь и делаете вот эти упражнения, которые мы описывали, у вас появляется сонливость, значит, гуна невежества, она есть. Либо вы не выспались, то есть где-то не добрали гуну невежества, либо вы что-то переели там, либо еще что-то, то есть сонливость, то есть вот, невежество. Если вы что-то делаете, и у вас начинает возбуждение, то, скорее всего, вы как он бизнесмен, начальник, все время в раджасе пребываете, в таком гуне страсти. Нужно что-то делать, куда-то стремиться, что-то достигать, а тут надо сидеть. Это как вообще, как это себе представить? Я должен, да? То есть, значит, у человека гуна страсти преобладает. То есть, очень легко, просто даже эта практика, она уже дает представление о том, ну, что мы из себя представляем, на каком уровне мы находимся. Если мы серьезно хотим вот, ну, говорить о каких-то темах, да, без излишней теории. Так, идем дальше. Мы говорили, да, три структурных уровня мозга. То есть это на благости, неокортекс, да, верхний отдел. То есть это вместилище разума. И разум, он у нас безэмоциональный, да, получается. Поэтому у людей, которые в гуне благости, они, может быть, ну, не слишком такие прям эмоциональные кажутся, да, то есть они такие, как бы, вот там, я недавно вот слушал аудиокнижки, там такой есть старец Паисий, святогорец, то есть Паисий, его причислили к святым, это на Украине монах жил, Его звали отец Паисий. Вот. Его там канонизировали, я не знаю в каком году, там где-то с 2010 по 2015, в эти времена. То есть он, его признали святым, там икону, то есть его все посвятили. Но он действительно был таким человеком. Вот вы можете послушать просто его лекции. Там, не лекции, а есть у него начитки там. Его, у него книжки, он определенно там, насколько я понял, писал, и в аудиоформате эти книжки начитали, я слушал, я просто был в восторге, как он мыслит, вот, и видно, насколько сильный у человека разум, и нельзя сказать, что он сильно как бы не эмоциональный, поскольку, ну, он немножко выше гуны благости, ну, то есть даже не немножко, он выше гуны благости поднялся, и у него определенные отношения с Богом, естественно, есть. Вот, но всегда гуна благости — это очень разумный человек. Если вы послушаете отца Паисия, он не будет такой сентименталист, фанатик, там, знаете, ой, там все вы в ад попадете, ой-ой-ой. Нет, он все рассудительно рассказывает, все рассудительно говорит. То есть он, и он говорит, что человеку нужно все рассудительно объяснять, почему так нельзя делать, почему это нельзя. То есть это гуна благости обязательно. То есть у человека включается разум всегда. То есть нету такой гуны благости, человек весь такой на сентиментах, его там прет, у него какое-то блаженство, да, и он делает какие-то неразумные вещи. То есть это очень, ну, это либо очень высокий святой, таких, скорее всего, мы не встретим. Либо это просто притворщик, который играет на чувствах людей. Такой человек, он очень четко видит причинно-следственные связи. Он полностью вам даже научно там может доказать, что Бог есть, что вот так вот поступать неправильно. Он вам все расскажет, все подскажет. И вот этот неокортекс, мы говорили, что он развивается в процессе медитации. Вот это наблюдение, самоанализ, вот это отслеживание, это и есть некий процесс этого медитации. И самонаблюдение, и самоанализа я еще добавлял, когда мы говорили. То есть самонаблюдение и самоанализа. То есть мы себя... Самоанализ, как он возникает? То есть это сейчас современный термин «самоанализ». А как возникает самоанализ у человека, который изучает Священное Писание? То есть он читает про святого человека, он читает какую-то историю. Ну, если мы ведические источники берем, то их очень много. Это Махабхарата, Рамаяна, всевозможные Пураны. Сейчас даже фильмы, там, мультфильмы снимают на эти темы, можно смотреть. То есть человек, самоанализ, он смотрит. В Писаниях говорится вот так. В Писаниях священных приводится такой-то пример. И человек, он смотрит на свою жизнь. О, я живу вот так. А это говорят вот так. Вот живешь, и получается вот так. Человек, вот он начинает самоанализ. О, а у меня-то не так. И вот для этого нужно изучать Священное Писание. Для этого нужно ходить на лекции там, коллеги Геннадьевича и слушать. Он там про кого-то говорит, там, да вот они там то. И человек думает, да, это они вот там такие, вот это они, да, ха-ха-ха, вот у меня начальник такой, ха-ха-ха, да, все правильно, Олег Геннадьевич про него говорит, вот у него будут проблемы, да-да-да, отличные лекции, надо ходить. Но человек должен самоанализом заниматься, не анализом соседа там, или еще кого-то, или мужа, там, да, или жены. Вот. А он должен анализировать себя, он должен для себя найти. То есть тогда у него работа будет над собой. А так смысл работать над соседом, над женой, там, ты все равно вряд ли ты поменяешь. Потому что, чтобы кому-то что-то сказать, это говорит отец Паисий в этих своих книгах, он говорит, прежде чем кому-то что-то сказать, ты должен сам что-то делать на 150%, что ты хочешь ему сказать. И ты должен быть в 10 раз смиреннее того человека, которому ты хочешь что-то сказать. Тогда то, что ты скажешь, оно, ну, возымеет какую-то пользу. Если этого нет, то вообще никакого смысла говорить что-то другому, там, ну, как-то поучать его вообще нет. То есть сам делаешь то же самое, что ты говоришь на 150%, и смиреннее в 10 раз того человека. Вот, тогда вот, ну, можешь и то, он говорит, я еще иногда подумаю, говорить или нет человеку. А, вот, то есть, такие вот интересные вещи. А, и когда мы будем развивать вот, в результате этой практики вот эту способность отслеживания, у нас будет, естественно, развиваться эмоции определенные, более положительные, то есть такие, как любовь, самопожертвование, благодарность, радость, свобода, желание высшего блага, И таким образом мы также увеличиваем влияние гуны благости на нас. Да. То есть гуна благости означает, что более ясное, осознанное понимание всего. И когда человек вот, такой в пьяном угаре находится, и когда человек трезвый, вот это вот в пьяном угаре – это невежество. А когда человек трезвый – это гуна благости. А когда человек такой полупьяный – это гуна страсти. И, естественно, вот там, допустим, нам нужно прийти к Богу, да, или нам нужно доехать на машине там куда-то. Человек в гуне невежества, по стельку пьяный, он въедет в ближайший столб. Человек полупьяный, ну, кое-как он доедет, там пару царапин, там, может, пару пешеходов немножко там что-нибудь испугает, там, да, ну, как-то доедет, может еще как-то доехать, но, скорее всего, тоже там какой-нибудь гаишник по дороге где-нибудь остановит. Вот. Или куда-нибудь в пивбар заедет и там останет. Вот. А в гуне благости человеку больше всего шансов, что он доедет. Поэтому веды говорят, что чтобы изучить, чтобы попасть, скажем, понять, что такое духовная реальность, нужно гуна благости. Все остальное не подходит. Все остальное нужно потихоньку уходить от этого. То есть, ну, если человек в гуне невежества находится, то ему неизбежно нужно попасть в гуну страсти, потом из гуны страсти ему нужно сделать выбор в гуну благости. И вот на этом все попадаются. То есть, допустим, человек практикует вот эту медитацию, у него появляется, он, допустим, из невежества немножко в страсть поднимается, у него появляется определенная энергия, определенные силы, и он опять это куда-нибудь вкладывает в гуну страсти, да? Но это еще даже ничего, то есть он остается как бы на одном и том же уровне. А бывает, что человек появилась энергия, он там попостился, он совершил правильные аскезы, и он опять всю эту энергию в гуну невежества вложил, и в результате он еще ниже опустился. Вот. И вот чтобы этого не было, для этого нужен какой-то духовный наставник, да, какой-то вот монах, который подскажет нам, там, не надо гордиться, там, что у тебя это, что у тебя то. Потому что в результате этих аскез человек развивается, у него, так скажем, появляется больше поводов, чтобы гордиться собой, вот, считать себя лучше других. Вот, хотя это тоже все иллюзия, как, то есть мы просто переключаем какие-то энергии, переключаем цвета, которые от нас не зависят, и мы еще чем-то гордимся. То есть, а гордость, она всегда человека опускает вниз, то есть все разрушает, все, что человек достиг, она разрушает и низвергает его в самый низ. Поэтому если в результате любой практики у нас возникает гордость, помните, что никакого толку от этого нет. То есть, никакого толка, то есть гордость все перечеркнула. Все ваши достижения, они скоро закончатся, просто потому что есть гордость. Поэтому нужно от этого уходить. И вот отец Паисий, он это хорошо в книгах своих рассказывает. Я вот рекомендую послушать очень такие вещи. И причем этот святой, он жил недавно, не то что он там когда-то был в древние времена. И вы столкнетесь с таким сознанием, с которым вы не сталкиваетесь там по телевизору, в обыденной жизни, на работе где-то, в общении. Это очень необычное сознание. Даже просто через надиктованные книги вы просто будете удивлены, что такое бывает вообще. И то, что такой человек может быть счастлив, тем более. И откуда у него такая уверенность там, в свои силы и вообще в эту духовную реальность. Это очень воодушевляет, конечно. Так, мы говорили про бета-волны, да? Хорошо. Так, сейчас немножко пойдем дальше. Так. Ну, в принципе, наверное, можно перейти к вопросам тогда. У нас больше времени на вопросы будет. Я думаю, на сегодня не будем там другую новую тему начинать. То есть там есть еще, конечно, практики в йога-сутрах. Это концентрация на сердце. Вот, в йога-сутрах 3.35 там есть такая штука. Сосредоточение на сердце помогает понять природу своего ума. Да? Но это немножко другая вещь. И это то же самое происходит во время молитвы. То есть йога-сутра – это другой путь через определенные упражнения, В то время как в молитве человек, он и випассану одновременно практикует, и вот эта вот вещь, сосредоточение сердца, помогает понять природу ума. Поэтому в какой-то из встреч мы будем также про молитву говорить, и также будем говорить, как эти процессы происходят, и как помимо этого еще человек, он может пробуждать одновременно, ну, так скажем, духовные какие-то эмоции, чувства. Так. Так что переходим к вопросам.
Спасибо, Алексей, вам за сегодняшний эфир. Снова много глубинных вещей раскрыли, важных моментов, практичных аспектов. И тогда первый вопрос. Обычно человек берется за аскезу ради каких-то плодов, которые его привлекают. Я только в начале духовного пути и могу честно сказать, что пока меня привлекает быть счастливой, успешной, замужней. Я стараюсь культивировать в себе более духовные желания, но если посмотреть со стороны, они еще не настолько важны для меня. Как мотивировать себя на аскезы на моем уровне?
Это нормально, то есть пока что мы остаемся на гуне страсти, и это хорошо. То есть это хорошо, что мы хотим быть счастливыми, это каждый человек хочет делать. Быть счастливым, получать какие-то блага, и мы не против этого. То есть мы не против того, чтобы человек там... Мы не хотим, чтобы человек жил в нищете, был какой-то несчастный, там не имел семьи, там еще что-то. Нет, то есть это не, мы не говорим про это. Мы говорим про то, что в результате общения, в результате вот других практик у человека происходит ощущение это естественным образом. И для начала человеку просто важно понимать и просто важно знать, что ну, святые, мудрецы, священные писания говорят, вот то, что у меня сейчас приходит, это не верх совершенства, да? То, что это все равно это временное счастье, и оно ну, до конца не делает меня счастливой. И когда человек он получит вот это все счастье, там семья, там, не знаю, еще что-то, какие-то материальные блага, человек увидит, что внутри у него все равно остается какое-то неудовлетворение. То есть у него вроде бы все есть внешнее, но внутри остается неудовлетворение. Тогда человек идет дальше, и он уже помнит, о, мудрецы, священные писания, святые говорят, что есть что-то дальше еще. И человек тогда уже переходит из гуны страсти ну, в гуну благости больше. Но гуна страсти, она есть, так скажем, невежественная гуна страсти. Это когда человек, он там ну, слишком наслаждает чувства, его сердце огрубляется, и он деградирует. Вот. А есть гуна страсти такая, которая там есть примесь благости, да, и она как бы, и она человека поддерживает. Поддерживает и дает ему такой позитивный опыт разочарования, и человек понимает, ну да, вот у меня все это было, там машина, семья, но все равно что-то я чувствовал, что что-то мне еще не хватает. Вот. И вот, то есть нужно прожить. Душа приходит сюда с определенными желаниями, с определенными какими-то вещами, которые она хочет реализовать, и просто их выкинуть, это больше практика буддистов, там, каких-то атеистов, имперсональных систем, да, когда человек там искусственное отречение практикует. То есть веды, они это не рекомендуют делать. Веды говорят, что, например, нужно это просто связать с Богом на каком-то уровне, на каком нас позволяет... позволяет, так скажем, наш уровень. Например, ведические писания, они говорят сначала человеку, ну вот там хочешь убивать там животных, есть ее, но читай определенную мантру. Вот когда ты это делаешь, читай определенную мантру, и там мантра буквально так звучит, то есть я сейчас убиваю тебя, потом ты убьешь меня в следующей жизни. Или там человек, или там говорят, ну вот у тебя есть семья там, ну, то есть ты хочешь там заниматься сексом, ну вот возьми себе жену, расти детей, не надо там себе 100 жен брать, не надо с чужими женами заниматься сексом, там, не надо там ходить там в какие-то ночные клубы, да, то есть просто вот придерживайся вот этих правил. Вот. И эти правила – это, в принципе, некие определенные законы, которые приближают потихонечку человека к его как бы духовной сущности. Вот, то есть они поднимают его постепенно, постепенно, гуну благости. И то же самое мы можем делать, например, я хочу, чтобы там муж, семья была, но я хочу делать это так, чтобы это нравилось Богу, чтобы это как-то, ну, Богу угодно было. И вот там детей я буду воспитывать, ну, в какой-то хорошей атмосфере, их для Бога делать, для святого человека. Там буду слушать его лекции, как он говорит, что как это лучше сделать. Буду это пробовать так делать и посмотрю, счастливее у меня семья становится или несчастнее, да? Правильно я делаю что-то, неправильно. И вот таким образом, то есть приближаться к гуне благости потихоньку. Потому что, в принципе, гуна благости, она тоже в какой-то степени без Бога может быть. То есть гуна благости, она характеризуется тем, что у человека много знания. Вот. И он, да, он понимает, что есть сознание, есть какое-то вот такое облако сознания, которое всем здесь управляет. Там. Но не факт, что у него есть вот это настроение служения, что я слуга Бога, что я должен отдавать туда. У него есть какая-то часть бескорыстия, что да, я должен отдать какую-то дань, я должен заботиться о других, чтобы они были счастливы. Но такого четкого понимания как бы Бога может не быть, потому что здесь, которая гуна благости в материальном мире есть, она все равно частично смешана с гуной страсти и гуной невежества. Чистая гуна благости – это когда человек уже видит воочию Богу, его форму, его там какие-то вещи, слова там слышит и так далее. Это уже чистая гуна благости, не оскверненная вот этими двумя другими гунами. Вот, ну, а наша задача просто, мы находимся в гуне страсти, наша задача просто, насколько мы можем, держать вектор в гуну благости всегда. И какие-то вещи изучать, общаться. И общение вот с такими людьми, через чтение их книг, через слушание там каких-то лекций, через просто общение, через наставничество какое-то, через соприкосновение с этим, мы будем потихоньку развиваться и будем идти дальше. Вот, вот и все. То есть главное – это не думать, что то, что у нас сейчас есть, это верх совершенства, и стараться делать все, так сказать, правильно, да, по-божески. Тогда нормально, даже если в этой жизни человек не достигает какого-то духовного уровня, то он рождается в следующей жизни, у него примерно та же гуна карма будет, так называемая. То есть он тоже будет желать тех же вещей, хочу семью, хочу то. Вот. Но у него уже будет какие-то представления, какая-то нотка гуны благости будет внутри, что да, вот есть Бог, там, и это хорошо, там, и он дает счастье какое-то. Вот. Надо как-то с ним вот больше, ближе к нему туда идти. Вот, человек останется такое впечатление, такое, это с детства будет уже, там, неважно, мальчик, девочка, и оно раскроется в какой-то момент. И у человека будет опять стоять выбор, то есть, как вот идти туда вверх, к Богу, либо вот, ну, куда-то вниз катиться, там, просто ради себя. И такой выбор, он постоянно, здесь живые существа, они перерождаются, делают этот выбор. Кто-то там вот, сейчас у нас там душу дьяволу продают там за деньги, да, что-то там, а, Бог с этими людьми, Бог с этим государством, главное, моя там копилка, вот эта коррупция там в нашей стране, это как бы все знают эти вещи, да, то есть люди, они, у них нету знания, и они делают неправильный выбор. Вот, и они же сами даже в этой жизни, они уже, эти деньги, они не идут впрок, как правило. Вот, то есть они такие вот нечистые вещи, как бы греховные какие-то, они не делают никого счастливыми, не идут впрок никому. А и человек в результате он деградирует, то есть он сливает свою гуну карму просто на материальное счастье, которое по сравнению с духовным счастьем вообще ну, ни в какое сравнение не идет. Для этого человеку вот там можно, например, семью ращу, там можно ребенка отдать куда-нибудь к монахам там, на лето, чтобы он пожил, чтобы они его чему-то научили там, контролировать чувства, ум. То есть как-то воспитывать детей, чтобы они тоже были в гуне благости, поскольку Богу ему вот эта гуна благости, она приятнее. Он радуется, когда живое существо здесь в гуне благости, потому что оно меньше страдает. Когда живое существо в гуне страсти и невежества, Богу это неприятно. Он видит, что мучается. Мучается ребенок, сам себя вот как бы загнал куда-то. Но поскольку есть свобода воли, то Бог, он не вмешивается, потому что иначе он как бы совершит насилие. Вот. Но есть другие как бы живые существа, которые видят, что Бог мучится, они идут и рассказывают людям, говорят, это тамагуна, это кушать не надо, это будет плохо там, да. Вот. И Бог тоже как бы доволен, ну, такой думает, ну, хорошо, ладно, то есть пусть рассказывают там, да, помогают людям, и он тоже их благословляет там. То есть примерно ситуация вот такая, и все зависит от нашего выбора. И если мы хотим быть еще счастливее, почему бы не попробовать? То есть никто не запрещает иметь семью, иметь там достаток, еще что-то. Но вы попробуйте дальше идти, чтобы дальше идти не означает, что надо выбросить семью, выбросить деньги там, вот. Нет, то есть это потом уже, когда человек, он понимает, что да это все глупости вообще, он уже понял, он уже почувствовал этот духовный вкус, и он такой, да я не хочу от этого зависеть, счастье, это гадость какая-то просто, и он сам просто отрекается, это все к нему там рекой или течет, эти все деньги там, все это материальное счастье, а он просто от этого отпинывается, говорит, мне это не нужно, у меня вот там посерьезнее есть отношения с Богом, и вот это вот для меня самое важное. Вот. И такой святой, вот он, да, он выглядит такой, что он отреченный, живет там в какой-то лачуге, там страдает, там бедный, еще что-то. Людям в страсти, в невежестве вообще думают сумасшедший какой-то. В страсти люди думают, как он там бедный, там такие аскезы. Так он человек счастливый, удовлетворенный, там в 1000 раз больше, чем обычный человек, который все себе может позволить. Но а иногда люди, они имитируют, они думают, что духовность – это вот надо сейчас все выкинуть, с семьей развестись, жену там куда-нибудь послать подальше, работу сбросить, потому что мне это все надоело уже. Вот, я уже запарился этим заниматься, сколько можно, столько сил все это занимает. А вот тут можно в храме сидеть, просто там в потолок смотреть, ничего не делать, тебя там покормят. Пожалеют еще, ты кому-то нужен, тут еще там еще что-то. Вот, то есть это неправильный подход. Человек, когда чувствует духовный вкус, он, естественно, отпускает. А может не отпускать, то есть это его право, никто не заставляет. Может, у него может и быть достаток, у него может быть семья большая, у него может быть богатство, при этом он может приближенный к Богу человеком быть. Но он не живет этим счастьем, это просто как внешняя обстановка. Поэтому, то есть одно другому не мешает. Но в основном, чаще всего, чтобы не соблазнять себя, монахи, какие-то святые люди, они, ну, как бы убирают это все, потому что, ну, как бы это все гунострасти, как бы она может осквернить, ты можешь незаметно как бы попасть под это влияние, да, и наслаждаться чем-то внешним, они поэтому от себя это убирают чаще всего. Ну, бывают и другие примеры, бывают цари святые, там в ведических источниках описано, то есть у них царство, богатство, вот, но при этом они, у них сознание святого человека, то есть они счастье получают вот от отношений с Богом, то есть такое бывало. Поэтому так.
Спасибо вам, Алексей, за этот ответ. Не менее глубокий, чем и весь эфир. Очень важная лично для меня в том числе вещь, потому что тоже хорошо понимать свой уровень и понимать, как с него двигаться, куда дальше. И тогда следующий вопрос. Как в практике медитации, которую вы описывали сегодня, включить Бога, чтобы с эмоциями помочь себе и все-таки сделать это способом внутреннего духовного развития?
Включить Бога – это вы просто читаете молитву. То есть это процесс атеистический, то, что я сейчас написал, и его сделали буддисты. Естественно, там никакого Бога нету, потому что это полностью атеистическое движение, и это просто упражнение определенное, так же, как вы. То есть можно связать, конечно, с Богом все, что угодно, почти все, что угодно, даже эту атеистическую практику. То есть можно это упражнение делать для Бога, то есть чтобы вот, ну, я смог, чтобы я развивал внимательность, осознанность. Но, в принципе, это все делается с помощью молитвы, когда человек молитвенное правило читает, он очень сильно концентрируется на Боге, на святом человеке, на вот этой молитве. Он как бы возвращает свое сознание все время на эту вещь. И он старается держать именно вот, ну, на определенном настроении ум. Да? И там все время что-то приходит туда. То почесаться нужно, то вот какая-то эмоция, то я вспомнил во время молитвы какие-то дела там. Я не знаю, как в христианстве это называется, вот там, может, поизучаю в ближайшее время, то есть там, может, это какие-то искушения, там еще что-то, какая-то у них своя терминология. И человек, он это все отслеживает, хочет он этого, не хочет, естественно, он отслеживает, и он от этого отрывает ум свой и направляет его на молитву. Вот, и в данном случае вот такая практика, она тоже происходит. Вот, понимаете? То есть то же самое, только в молитве получается. Но практика випасса, она доступнее, потому что она более простая, так скажем. То есть, чтобы вот именно сильно концентрироваться на молитве, никуда не погружаться и еще одновременно это отслеживать, но это нужно учиться тоже не один год. Это нужно не то, что учиться прямо, а просто вот есть наука воспевания, там, молитв, христианства и так далее. И там они по-своему учат, там, может быть, нету этого, что вы отслеживаете, там, не отслеживаете. То есть там немножко другой взгляд, немножко другой подход на это. Или там у других, там, даже ведических каких-то школ, которые тоже могут быть полуатеистические, такие, что все есть там безличное облако сознания, еще что-то там. Вот, они тоже там свои техники, там ромашка медитации, там всякое придумывают что-то. Вот, но все это одно и то же, просто разные термины. А то, что я объяснил, это простая вещь, это так же, как вот не нужно большой квалификации для этого, не нужно даже никакой духовной традиции там принадлежать, чтобы эту вещь практиковать. Поэтому я ее сегодня объяснил. А так это все происходит во время молитвы, это как бы включено. Это практика, медитация на сердце, я сегодня говорил, и отслеживание, это включено в практику любой молитвы, это как бы побочный эффект молитвы, который происходит. Вот. И просто изучайте вот ту духовную традицию, изучайте вот у отца Паисия, если это христианская традиция, по-моему, у него что-то по молитвам там было, да, какие-то вещи, я еще не успел посмотреть. Он там рассказывает про молитву, вот у него послушайте, у других мудрецов послушайте. Если там какие-то другие традиции, найдите каких-то святых людей, однозначно святых там, которые, ну, это очевидная вещь, вот их поизучайте, как они что рассказывают. И вы увидите эти вещи, что они там так или иначе проскальзывают. Я вот посмотрю на христианском примере. Вот у отца Паисия, я тогда приведу примеры, я посмотрю, что он говорит, потому что я еще пока не прослушал, про молитву там у него по час, два есть там какие-то записи, там начитывают с книжки, то, что он рассказывает про молитву. И просто там можно будет найти вот эти вещи, то, что здесь они випассаны, то есть они как бы отбросили Бога, отбросили молитву, и они просто вот сознанием начинают отслеживать. То есть они рассмотрели как бы Будда, он рассмотрел этот процесс молитвы механически и выделил такую часть, где можно просто Бога убрать, но где будет развиваться, так скажем, сознание, неокортекс, наш разум, и он ее просто дал людям, поскольку они не хотели в Бога верить, то есть им нужны были какие-то практичные вещи. А когда человек верит в Бога, все проще становится. Просто все это включено, и все это более естественно становится. Так же вот, как мужчина там, например, знакомится с женщиной, да, то есть там, естественно, все происходит, не надо никого учить, что там, знаешь, вот надо посмотреть вот так, надо сказать то, там, сказать это. То есть все естественным образом происходит, так создано, определенные энергии работают. А когда, ну, люди хотят что-то такое прям как бы искусственно что-то воссоздать, вот так же, как эти атеистические религии, то там уже вот, ну, такие техники просто берутся. А на самом деле все естественно происходит. Просто когда тебе говорят, вот практикуй молитву, там, Отче наш, например, каждый день там читай столько-то. Все, там не надо рассказывать долго, что там вот там сознание, событие возникает, исчезает, там столько гьяны не нужно. То есть ты просто садишься, практикуешь, и у тебя эти вещи, они сами приходят тебе в голову. Ты уже видишь, о, у меня ум сейчас вожделеет, у меня на уме сейчас такая эмоция. Вот, все естественно возникает.
Тем не менее, мы благодарны вам за знания, которые вы нам даете, потому что если не возникает, то хочется знать, почему это, если у самого сам до этого не доходишь. И еще один тогда вопрос. Вы говорили про гуну благости и про различные виды отвлечения по гунам, и вот пришел к нам такой вопрос. Равнодушие и безразличие – это ведь тоже плохие качества. Я думала, что мы стремимся к благости, а что же в этом хорошего?
Ну, это равнодушие, безразличное, это как бы бета-волны, да, я говорил. Ну, то есть это материальная вот эта гуна благости. Нужно было пояснить, то есть безразличие и равнодушие, это означает, что как бы у меня нету ни вот этой нираги, рага, да, сильно хочу такой, гуна страсти. И нету такой вот этой двеши, такой, мне неприятно это, уберите отсюда. Как бы вот эта гуна невежества такая, не хочу я это, отстаньте там от меня. Вот эта рага и двеша, да, ее просто нету. И когда ее нету, то вот такая просто, знаете, вот эта пустота такая буддийская, дзен такой вот там. Вот, и просто вот пустота, что называется. И в таком состоянии сознание, оно видит реальность. И это сознание разума. То есть у нас обычно ум, он переживает вот эти эмоции. Ой, там это, то. Он воспринимает, ой, как красиво, ой, как некрасиво. Мне это не нравится. Ой, я хочу, это мне нравится. То есть это когда в ум примешиваются другие гуны. Материальные гуны, вот эти страсти и невежества, когда мы наблюдаем материю, да? Вот эти вещи возникают. Но как только в ум попадает вот что-то связанное с Богом, какие-то духовные вещи, то вот это безразличие, оно уже неприемлемо. То есть, когда вот эмоции, связанные с Богом, вот эти молитвы, какие-то бескорыстные вещи по отношению к другим, да, тогда уже ум, он одухотворяется. То есть, это уже даже чуть выше гуны страсти, то есть, выше вот этой вот так скажем, безразличие и равнодушие. Безразличие и равнодушие, оно сменяется вот эмоциями, которые связаны с душой. То есть это бескорыстие, а потом уже и с Богом. То есть это какие-то отношения с Богом, это уже возвышенные вещи. Там в Ведах это тоже описано, называются расы, виды отношений. Там есть дасья раса, то есть я к Богу как слуга, я его слуга, потом есть там дружеские даже отношения и так далее. Там все, что в материальном мире есть, есть такие отношения с Богом. Но это очень возвышенная тема. Вот пока что мы не будем касаться. Тем более нужна квалификация, да, определенная. Поэтому вот самый такой верный путь – это то, что дасия к Богу. Или есть такое, как бы, я забыл, как она называется, то есть такой шанта-раса, да, шанта-раса, когда человек, он в такой, как бы, да, есть Бог, он такой классный, ну вот я сам по себе, Бог сам по себе, как бы, то есть вот такие отношения, он понимает, что Бог есть, он там могучий, классный, ну вот у него такая, как бы, умиротворенность, он понимает, что это есть, и он такое испытывает чувство умиротворенности, шанта называется, как бы, спокойствие, да, такого. И такая материальная гуна благости, вот она похожа на вот это, что у человека спокойствие, такая удовлетворенность, у него нету сильной привязанности к чему-то, что, вот надо купить новую стиральную машину, это сделает меня счастливым, надо выйти замуж, это сделает меня счастливым, такого нет. Или, все плохо, надо оставить эту работу, там в городе невозможно жить, надо куда-то уехать, там отдохнуть, еще что-то. Вот эти рага и двеша у него нету. Вот, но в духовном мире там тоже нету этого безразличия и спокойствия. В духовном мире этого нету. Там есть духовные эмоции, связанные с Богом. Они также могут иметь вещи, там, иметь внешние признаки отвращения чего-то или могут иметь признаки вот, какой-то привязанности к чему-то. Вот. Но они все связаны с Богом, и это вот жизнь души, так скажем. А вот эти материальные эмоции, они создают проблемы. Поэтому гуна благости, она как бы вырывает нас из материи, и позволяет вот нам быть как бы так немножко спокойнее смотреть на этот мир. Особенно в Бхагавад-гите, там вы прочитаете, что там мудрец, он не скорбит ни о ком, там сильно не радуется тоже. То есть вот он вот на этой платформе находится. Не обязательно быть мудрецом, просто можно даже гуну благости развивать, живя там на своем месте, находясь, и вот эти вещи достигать. И человек, он как бы сильно не вовлекается в события этого мира. Благодаря этому он может свое сознание на Бога направлять. Потому что если он сильно погряз в мирских делах, то у него вот этого равнодушия, безразличия его не будет. Будет такое как бы... будет постоянная рага и двеша, то есть привязанность, неприязнь, вот эта погруженность. И когда человек находится в этом шанте, это называется шанта, да, спокойное состояние, равнодушие такого, не то, что это как бы негативное качество равнодушия, там с кем-то что-то произошло, и нам плевать на него. Нет, то есть в гуне благости, в правильной гуне благости человек, он как бы с кем-то что-то произошло, у него нету такого сильного, там, знаете, аффекта такого, а как же ты там, не, он понимает, да, то есть он отслеживает это, о, да, человек страдает, ему тяжело там, и все, он идет, помогает, то есть вот такое как бы равнодушие, я, ну, здесь прочитал, конечно, не такое, что, знаете, такое мертвое, как бы, это просто немножко... Проблема, конечно, перевода. Поэтому равнодушие такое имеется в виду, что спокойное сознание, успокоенное больше. Потому что равнодушие – это может быть гуна невежества. У человека дом горит, да мне пофигу, пусть горит, там, что я буду беспокоиться. Вот это не то равнодушие, да. Просто немножко слова не те подобраны. Прошу прощения. То есть это больше умиротворенность шанти. Шанта такая. То есть, как бы, нету ни привязанности, ни неприязни. Просто вот спокойно, ровное сознание. Такая, вы знаете, как есть обстановка, там, вы куда-то опаздываете, и вам кто-то еще звонит и пытается решить какие-то вопросы, а вы куда-то спешите, вы опаздываете. И вот это вот состояние викшепы, то есть, это беспокойство, гуны страсти. Или вам кто-то, вы хотите спать, и вам кто-то звонит по телефону и говорит, понимаешь, сейчас надо вот то-то, то-то, то-то сделать. А вы такой, да отстаньте от меня, я хочу спать. И кладете трубку там. Это гуна невежества. Вот. А когда, например, вам кто-то звонит, и вы в таком ровном, ясном состоянии, у вас вот как утром, знаете, молитву почитали, и вот так вот все прям гладко, там йогу поделали, и все вот так вот спокойно. И вам кто-то звонит, говорит, вот там надо сейчас решить. И вы такой... Так не привязано, да, так со стороны это все спокойно наблюдаете, видите, о, да, сейчас, да, конечно, мы сейчас это вот так вот сделаем. Все у вас очень ясно, четко, вы раз там пошли и сделали. Вот, и вот это настроение гуны благости, сознание человека. И в этом настроении там пробуждаются душевные эмоции, то есть это бескорыстие и так далее. Не в тех настроениях, которые вот я писал до этого с телефонной трубкой, например.
Очень важное уточнение. Спасибо вам, Алексей, за него, за этот ответ. И последний вопрос на сегодня, скорее всего, тоже большую часть ответа пойдет как пожелание на следующий эфир. Добрый день, спасибо за ценные и редкие знания. Алексей упомянул о связи эмоций и первоэлементов. Мне кажется, это интересная тема, и, может, знание об этой связи можно использовать для гармонизации эмоций. Например, какие-то эмоции нейтрализуются контактом с землей, водой, какие-то огнем или эфиром.
Ну, в принципе, да, есть, но это очень возвышенная наука такая, и есть такой, конечно, святой, там, Рупа Госвами его зовут, вот, и он эти вещи описывал. Ну, хорошо, я попробую что-то сказать по этому поводу, но я просто сам сильно не изучил пока эти вещи, поэтому если я как бы до конца там пойму какие-то, уточню там какие-то вещи, тогда я смогу это рассказать, потому что пока что я сам еще не разобрался до конца, то есть я сам в этой теме, мне она интересна самому, я ее в течение нескольких лет как-то там изучаю, что-то пытаюсь понять. Вот, и хорошо, то есть я понял ваш запрос, тогда я попробую что-то составить и посмотреть, что из этого получится, потому что я сам пока до конца в этом еще не разобрался.
Спасибо вам за честность, Алексей, и отдельная благодарность за эти глубокие вещи, которые вы для нас достаете. Это поистине секреты, секреты здоровья и внутреннего и внешнего, телесного. Еще раз благодарим вас за них, за то, что вы ищете и делитесь с нами. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Спасибо вам за тоже ваши интересные вопросы. Я увидел, что всем тоже интересно как-то про эмоции слушать, и мне тоже, поэтому будем пока что про них общаться. Тогда до новых встреч. Спасибо вам, Анна, за ваши уточнения, дополнения. Они очень важны, помогают мне тоже как-то сильно не волноваться там. Спасибо вам.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.